Хотите, чтобы видео на YouTube загружались быстрее? Вам нужен U-Boost. Это бесплатное расширение, которое устанавливается прямо в браузер и ускоряет YouTube одной кнопкой. Не нужно ничего настраивать. Просто включите U-Boost, и все будет работать как раньше, на высокой скорости и в высоком качестве. Попробуйте бесплатное расширение U-Boost прямо сейчас. Установка займет не более 20 секунд. Никаких данных не потребуется. Просто скачайте, включите одной кнопкой, и YouTube заработает как раньше. U-Boost работает совершенно анонимно, не получает и не обрабатывает никаких личных данных, а лишь помогает браузеру подключиться к YouTube для просмотра роликов. Скачивайте бесплатное расширение U-Boost прямо сейчас по ссылке в описании или QR-коду на экране. Статус сам себя не посмотрит.
В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Программа, которая выходит на трех YouTube-каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». В студии как раз «Бильд» мы и находимся в данный момент. Чтобы не нарушать традицию, так сказать, которая у нас сложилась в этом сезоне, подарю вам книгу в самом начале программы.
Это что же мне теперь каждую неделю по книге будут дарить?
Представляете?
Прелесть какая.
Эта книга «Сопротивление полезно».
Ой.
Ильи Яшина.
Ильи Валерьевича.
Да. Видел вашу фотографию с мероприятия 22 августа. Поэтому...
Так вы не то, что фотографию видели, вы, собственно, вели это мероприятие.
В общем, очень рад, что Илья на свободе. Спасибо. Книга есть.
А мы-то как все рады.
На сайте «Эхо книги» вы тоже можете, соответственно, заказать. Ну и не только эту книгу, там много чего еще. Там есть и детские книги, и научные книги, разные. Ну а мы переходим к первой рукописи.
Не новости,
хорошие книги, но отвлекаемся. Но мы не будем отвлекаться от основного набора наших тем и поговорим о событии, которое произошло на прошлой неделе и совершенно не заинтересовало никого, кроме меня. Поэтому я об этом и буду говорить. Состоялся единый день голосования.
Ну, я думаю, Кынева тоже заинтересовало, простите.
Вы знаете, да, коллегу Кынева это интересует даже больше, чем меня. Его интересует, так сказать, электоральная составляющая, а меня политическая. Что, простите?
Большой привет Александру.
Ой, да, да-да-да, большой привет и большое спасибо за то, что он, не покладая рук и глаз, продолжает наблюдать за этим малопривлекательным мероприятием. Наблюдать надо, во-первых, для того, чтобы фиксировать, во-вторых, значит, смотрите, Александр отвечает у нас, как я сказала, за субстанцию, а мы за политический смысл. Мы в каждом такого рода событии смотрим на что-то новое, чего не было в прошлый раз. Поэтому я не буду вам говорить о том, что все кандидаты избрались, куда им положено, кому мандат был расписан несколько месяцев назад, тот его благополучно и получил. В этом никакой новости нету, мы такие новости можем вам 15 лет подряд рассказывать. Но нас интересует, как известно, не статика, но динамика, не уровень, но тренд. Что такого нового в выборах 2024 года, чего не было в 2023, 2022 и ранее? Мне кажется, что основная инновация – это постепенное расширение практик электронного онлайн-голосования, наползание ДЭГа на Россию. Напомним, что дистанционное электронное голосование появилось у нас в сентябре 2019 года, как в предыдущую эпоху, на выборах депутатов Московской городской думы. И действительно очень сильно пригодилось организаторам выборов в том, чтобы электронными, так сказать, средствами как-то физических избирателей побороть. Потому что физический избиратель, как его не запугивай, как его не подкупай, как не лишай его альтернативы, он все равно норовит имманентную свободу воли свою проявить. Физические люди ненадежны. Для того, чтобы быть, так сказать, настоящей автократией, конечно, лучше заменить их чем-нибудь таким электронным. Так вот, начиная с 2019 года, когда ДЭК применялся в качестве эксперимента, далее каждый следующий год мы видим его на все большем и большем количестве выборов на разных уровнях. Ну и, собственно, на выборах сентября 2024 года, а он у нас применялся на сколько там, 16 плюс. В общем, больше 25 регионов из участвовавших в выборах применяли у себя электронное голосование. Причем, что еще, так сказать, новое? И в Москве, так сказать, в регионе ветеране, и в тех регионах, которые впервые сталкиваются с этим волшебным инструментом, имело место административное принуждение к голосованию именно электронным образом. Административное принуждение двух видов бывает. Значит, во-первых, напрямую людям говорят: регистрируйся, голосуй, подтверди. Новые, кстати, технические средства контроля за волеизъявлением – это контроль геолокации через QR-коды, через специальные ссылки. Установи на телефон приложение, потом там тыкни, мы будем знать, что ты проголосовал. Это все происходит. Каким образом распространяется это принуждение? Оно распространяется по рабочим местам, по местам учебы. То есть это делают работодатели для своих работников. Или, точнее говоря, это делают работодатели со своими работниками. И ректора вузов не только с преподавательским составом, но и со студентами. Это принуждение первого типа. Принуждение второго типа, или, точнее говоря, второй его вариант, это создание препятствий к получению бумажного бюллетеня. Кстати говоря, в прошлый раз мы с вами немножко то самое дезориентировали, дорогие слушатели, сейчас хотим исправиться. Мы говорили, что в Москве, в частности, для того, чтобы получить бумажный бюллетень, надо до определенного срока подать заявление в вашу участковую избирательную комиссию, и тогда вам этот бюллетень выдадут. На самом деле, конечно, это мало того, что это незаконная практика, она совсем незаконная в том смысле, что были люди, которые приходили на участки безо всякого заявления и говорили: дайте мне бумажный бюллетень. Им говорили: вы не писали заявление, они говорили: у нас есть конституционное право проголосовать, не буду я голосовать вашим электронным способом, давайте бюллетень. Им бюллетени все равно выдавали. То есть вот этот вот очень затрудненный многоступенчатый порядок получения бюллетеня представлял собой обман, на который мы тоже в некоторой степени, между прочим, купились. Вот как это делается, как это телефонные мошенники способны развести почти любого. Можно было получить бумажный бюллетень, но для этого требовалась настойчивость, знание своих прав, то есть те качества, которыми, ну, что называется, не обязан отличаться каждый гражданин, хотя, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы каждый ими отличался. Поэтому можно было наблюдать на участках печальное зрелище стеклянных урн, полупустых, либо там с несколькими штуками бумажных бюллетеней, в то время как высочайшая явка и досрочное голосование, разумеется, голосование трехдневное, наблюдалось электронным способом. Таким образом, у нас, например, в той же Мосгордуме получилась волшебная явка вдвое выше, чем в 2019 году, когда эти выборы были предметом общегородских страстей, на самом деле общефедеральных, когда в городе проходили еженедельные и даже чаще того протесты, людей били, разгоняли, митинги снова собирались, все об этом писали. При этом медиапокрытие стало гораздо ниже, то есть упоминаемость в медиа, в том числе даже официальных, гораздо ниже в Москве в 2024 году, чем в 19-м, а явка в два раза выше. Что удобно. Это за явка такая? Да, очень удобно. Явка это, разумеется, электронная. Это все никакие не живые люди. Что здесь важно нам понимать? Значит, ну, сокрушаться по этому поводу можно и, в общем, нужно. Давайте вспомним, что это все абсолютно ненормально. Ничего этого быть не должно. Никаких электронных форм волеизъявления в условиях такого низкого доверия и такой непрозрачности процедур. Естественно, люди должны голосовать в один день бумажным бюллетенем под контролем избирательной комиссии, в которой сидят представители конкурирующих партий и смотрят друг другу в руки с кровожадной ненавистью, чтобы поймать своего соседа на какой-нибудь фальсификации и немедленно его тут же пришибить. Вот это, собственно, обеспечивает нам политическую конкуренцию и прозрачность выборной процедуры. Но что нам интересно в той ситуации которую мы наблюдаем. Смотрите, как верно заметил в одном из прошлых выпусков наш мудрый слушатель, задавший на эту тему вопрос. И как мы с вами говорили многократно, электоральная процедура в автократиях – это упражнение двойного назначения. Это упражнение для избирателей, в особенности для административно зависимого электората, они должны демонстрировать лояльное поведение. И это упражнение для аппарата. Как напрямую для, так сказать, госслужащих, сотрудников местных и региональных администраций, сотрудников центральной администрации, так и для всех тех людей, так сказать, простых так называемых людей, в основном работниц сферы ЖКХ и среднего образования, которые работают в избирательных комиссиях. Они соучаствуют в фальсификациях. Таким образом, они оказываются связаны круговой порукой, они, так сказать, совершили преступление ради поддержания статус-кво. Таким образом, они в этот статус-кво инвестировали не просто свое время и усилия, как это бывает и в законной ситуации, но свою безопасность. Теперь их безопасность – это безопасность существующего порядка вещей.
А теперь, получается, женщину вынули, автомат поставили?
Женщину вынули, автомат поставили. Это у нас еще Кин-дза-дза. В фильме «Кин-дза-дза» пророчески совершенно сказано. Вот ровно один в один вот это и происходит. Значит, смотрите, какая штука. Как у нас, так сказать, змея заглатывает свой хвост неизменно. С одной стороны, электронные методы, конечно, гораздо удобнее. Гораздо удобнее. Абсолютная темнота, полная непроверяемость. Не нужно содержать вот этот большой штат фальсификаторов и расплачиваться с ними какими-то там премиями и еще бояться, что кто-то из них с дуру или в припадке гражданской сознательности проговорится или засопротивляется. Или кто-нибудь поймает. И опять будут всякие видео, как там председатель избирательной комиссии в трусы сует пачку бюллетеней, они там не помещаются. Теперь этого ничего не нужно. Понимаете, есть чистая машинка. Ты нажал на галочку в телефоне, а через 3 дня получил результат. Да? Ну, не свой результат, а вообще общенародный результат. И все. И тише гладь, Божья благодать. Никто не задает никаких вопросов. Никаких не было скандалов. Вот радостно руководство Центральной избирательной комиссии говорит, что ну, даже вот никаких ситуаций на избирательных участках нехороших не было. Ну, там был кое-что. В Ленинградской области какие-то вагнеровцы ходили вокруг избирательного участка, хотели там поддержать своего кандидата, скажем так. Кое-что было, но, представляете, никаких каруселей, никаких автобусов с псевдоизбирателями возить не надо, вообще ни о чем беспокоиться. Все бы хорошо, но точно так же, если работа фальсификации сужается до какого-то одного оператора, который сидит неведомо где и, не знаю, что он там делает, пальчиками цифры вбивает или что-нибудь еще там, или спрашивает чат GPT, скажи, дорогой чат GPT, сколько надо, сколько мне жить осталось, сколько кандидату голосов нужно, мы не знаем. Но в любом случае это мало народу. Соответственно, в этом упражнении участвует тоже мало народу. И вот этой тренировки лояльности через сопричастность к нарушению Конституции, вообще-то говоря, не происходит.
Давайте мы осмыслим эту книжку, посмотрим, которую, кстати, ссылка есть в описании, естественно. Передохнем и вернемся.
Перед вами неизвестный лейтенант. Вернее, лейтенант Эрнст Неизвестный. В будущем наш знаменитый скульптор, а тогда знаменитый только в своем полку. В самом конце войны при штурме Будапешта он погибнет. Товарищи подтвердят его смерть, а командиры представят к награде посмертно. И только бойцы похоронной команды заметят, что труп лейтенанта Неизвестного еще дышит. Врачам госпиталя удастся спасти будущую мировую знаменитость. Это было чудо. Но главная битва Эрнста Неизвестного была еще впереди. В 1962 году на выставке «Соцавангарда» у ее организатора Эрнста Неизвестного произошла знаменитая стычка с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым. «Мазня» — это самая приличная из характеристик, которыми одарил вождь выставку. «Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует. Что это такое? Вы кто, мужики или представители запрещенного в РФ движения ЛГБТ? Проклятые! Как вы можете так писать? Есть у вас совесть?» — бушевал генсек. Не смолчал и Эрнст Неизвестный. Человека, которого однажды посмертно награждали, трудно напугать. Однако для художника это был конец карьеры. После такого разгрома в Советской России хорошего ждать было нечего. КГБ установил слежку неизвестного избивали, ломали пальцы. Ему пришлось уехать в Америку. Именно там Эрнст Неизвестный прославился как художник и скульптор и смог по-настоящему продемонстрировать миру свой талант. А если и вы чувствуете, что сейчас вам лучше реализовать себя в Штатах, вам надо обратиться в M&M Document Preparation. Там вам помогут быстро и качественно оформить документы для получения визы талантов или грин-карты. M&M Document Preparation специализируется на визах EB-1, EB-2, NIW и EB-3. Они предназначены тем, кто обладает талантами, кто хочет заниматься в Америке интеллектуальным трудом или инвестировать в развитие ее экономики. Обращаясь в M&M Document Preparation, вы получите полное сопровождение на каждом этапе, от консультации до одобрения визы. А если вам по каким-то причинам откажут, в договоре есть гарантия возврата средств. Запишитесь на бесплатную консультацию, а по промокоду «Статус» вы получите скидку 20% на все услуги M&M Document Preparation. Никита Сергеевич скончался в 1971 году, а через 4 года на Новодевичьем кладбище появился вот этот памятник. Он разделен на полосы – черную и белую. Автор тем самым подчеркивал, что у личности Хрущева были положительные и отрицательные стороны. Кто бы вы думали, этот автор? Эрнст Неизвестный.
Ну и раз уж речь зашла о североамериканских штатах, то надо напомнить, что в октябре мы выступим в 6 разных американских городах с разными темами. Самые хорошие билеты уже почти разобрали, поэтому торопитесь, ссылка в описании. Ну и раз уж мы говорим о билетах, напомним, что на этой неделе мы уже в Лиссабоне и Порту. В Порту еще точно есть билеты. А если вы в Великобритании, то знаете, что 1 октября «Статус» выйдет в прямом эфире из Лондона со зрителями. Пожалуйста, тоже приходите.
Это будет последнее наше выступление в Старом Свете на некоторое время.
Да. Есть там еще одна секретная ссылка с секретным мероприятием для Белграда. Ссылка в описании будет, ничего рассказывать не буду.
Хорошо.
Ну, а теперь, да, продолжим.
Итак, возвращаемся к нашему электоральному, как это, выборосодержащему мероприятию. Что еще обращает на себя внимание? А помните, была такая тема «Герои СВО идут во власть», да, «Элиты из окопов», вот эти все разговоры. Одновременно были скандалы, связанные с тем, что эта самая новая элита из окопов как-то вот не особенно побеждает на праймерис, в частности, «Единая Россия» так никого к себе и не взяла, когда проводила праймерис перед выборами в Мосгордуму. Значит, там это обстоятельство как-то было замазано, так сказать, мы, внимание, отвлекаем от этого, ну, то есть не мы, а «Единая Россия», мы-то как раз наоборот привлекаем. Понятно, что там, так сказать, вот Родион Газманов гораздо нужнее, чем какие-то воображаемые герои СВО, но на пресс-конференции по итогам триумфального электорального мероприятия Владимир Якушев, это нынче секретарь Генсовета, точнее, временно исполняющий обязанности, говорит, что на прошедших выборах победили 308 участников СВО, кандидатов от «Единой России». Цифра значительная, если бы мы не знали, что выборы проходили в 83 регионах Российской Федерации. Значит, что это за 308 победивших участников СВО? Вы нигде не найдете, по крайней мере, «Единая Россия» точно вам не расскажет, где именно они победили. Почему? Потому что это, во-первых, люди, избиравшиеся на уровне муниципальных собраний и максимум городских дум. Выше не положено. Во-вторых, значительная часть этих участников СВО – это такие участники, если посмотреть на их биографию, это госслужащие, которые съездили куда-то там. Вот помните, была такая идея, что на Донбассе очень хорошо карьеру можно сделать. Uh-huh. Она не получила широкого распространения, потому что даже за карьеру дураков ездить туда особенно не найдешь, если только на низовом уровне. Но распространение получила другая практика. Например, какие-нибудь мэры городов, у которых заведены уже уголовные дела или вот прям нависают, они туда отправлялись. Отправлялись они туда месяца на три. После чего, отсидев где-то, так сказать, в относительно безопасном месте, возвращались обратно. Теперь они...
Но уже со статусом участника.
Естественно, они уже участники СВО, вот опять же, так сказать, новая элита. То есть тут мы наблюдаем, точнее говоря, тут мы не наблюдаем никаких новаций. Старая элита держится за свои места, не для того они, опять же, столько усилий положили, чтобы пускать каких-то посторонних. Еще один случай расскажем, уж больно он характерный. Мы насчет Родиона Газманова как-то вот тут недоброжелательно высказывались в нашем эфире. И вообще осуждали непотизм, кумовство и вот этих вот дедушек бесконечных, которых неизвестно куда родители их запихивают. Но расскажем справедливости ради и противоположный случай. Помните ли вы такого человека Бориса Вячеславовича Грызлова?
Человек Грызлов, да.
Человек Грызлов, совершенно верно. Я его тоже помню. Я его еще спикером Государственной Думы помню. Я давно уже живу на белом свете. Навидалась разного. Так вот, у него тоже есть сын, вы не поверите. Зовут его Дмитрий. Значит, ему, между прочим, уже 45 годиков. Он достаточно взрослый мальчик. А он при этом был, вот последнее, что я про него сумела
лет
выяснить.
Жизнь только начинается.
Это абсолютно точно, я тоже так считаю. Но тем не менее. А значит, он был председателем молодежного парламента, представляете себе, некоторое время. И, очевидно, готовили его к какой-то такой парламентской карьере. Хотя, что столько времени готовить, мог бы уже 10 раз избраться. В общем, не рассказываю все подробности этой душераздирающей истории, он баллотировался в муниципальный совет Кронштадта. Это Ленинградская область. И проиграл.
И такое бывает.
Занял 6-е место в списке. 6-е. Это при том, что... я смотрела его фотографии, да, отец-то был... Ну, в общем, да, ладно, не будем заниматься лукизмом. Если хотите, то сами посмотрите. Ну, в общем, на плакат такое не повесишь отсюда. Ну, то есть, можно, конечно. Так вот, в Петербурге выборы всегда отличаются, как вы знаете, живинкой и задоринкой, а также эпизодическим мордобоем. Что интересно в этот раз? Значит, во-первых, муниципальные собрания, как мы говорили, в Петербурге это более важные места, чем в Москве. Там бюджеты есть, можно ими как-то распоряжаться. Поэтому в этот раз к муниципальным собраниям была применена та же тактика тотального недопуска, как и к более важным местам. А выборы в Петербурге вообще были нервные, потому что было известно, что переизбирающийся губернатор, ну, как-то не то чтобы очень сильно популярен. Он, между прочим, из всех переизбиравшихся губернаторов, ну, либо в Рио, которые делались губернаторами, набрал меньше всего голосов. Там вот 50 буквально, с копейками. Что, на самом деле, довольно удивительно, потому что сколько не рисовать-то, да? Как это? Пиши 300, пусть жук подавится. Можно писать же сколько угодно. Но почему-то вот не получилось нарисовать, рука, видимо, не поднялась, нарисовать ему какую-то такую хорошую 70-процентную результату, при том, что там не допустили никого, там не было никаких представителей парламентских партий, кроме ЛДПР. То есть это вот прям совсем была беда, и 4 человека в бюллетене, значит, включая человека Беглова. Тем не менее, на ряде участков в Петербурге наблюдается такая, например, удивительная картина. Вот смотришь на бюллетень, а там ряд кандидатов в это самое муниципальное собрание. Среди них сколько-то единороссов, например, 4 человека. И у каждого единоросса 665 голосов ровно.
Красиво.
Красиво. Это похоже на вот эту вот саратовскую гребенку известную, когда там было у всех ровное количество процентов на каждом участке, но тут на одном участке. То есть чем руководствовались рисовавшие, кроме бытового сатанизма, ну, то есть мне трудно понять. Было высказано предположение, что, возможно, им сказали, значит, всем добавить единороссам там по 665 голосов, а у них не было ни одного голоса. Поэтому это все были нарисованные. В общем, загадка. Просто пока, что называется, отсылаем вас к этим бессмертным свидетельствам, как свидетельством того, что и рисовать надо как-то, ну, хоть чуть-чуть умеюще. А с другой стороны, зачем особенно стараться, ежели и так сойдет. Значит, на этом мы наш электоральный обзор завершаем и возвращаемся туда, куда в конце концов попадают вот эти люди, за которых таким образом голосуют, или точнее, за которых никто не голосовал, а они нам потом законы принимают. Значит, Государственная Дума начала свою сессию, но еще не провела ни одного пленарного заседания, потому что до 16 сентября эти замечательные люди работают в регионах. Значит, мы смотрим на календарь рассмотрения вопросов на сентябрь, видим значительное количество законопроектов, которые недоприняли летом, они у нас переносятся на сентябрь, то есть тот, кто, например, в первом чтении был принят. И ждем, мы ждем, скажем так, дождаться не можем того, что является является обычно главным событием осенней сессии, а именно проект федерального бюджета. Почему мы так особенно его ждем? Потому что даже при всем расползании секретных статей, при все большем и большем засекречивании, собственно, этого основного финансового документа, все же это некоторая декларация со стороны Минфина, которая позволяет нам видеть, как эти люди представляют себе дальнейшую жизнь, потому что у нас принимается федеральный бюджет на год и плюс бюджетный план на следующие три года. Мы говорили с вами, когда мы рассматривали бюджет на 2024 год, тот, который принимался в прошлом году, что удивительным образом по замыслу Минфина в 2025 году у нас должны сократиться довольно значительно и доходы, и расходы. 2024 год – год аномальный. Это год резко выросших, опять же, доходов и расходов. Связано это, как сказал министр финансов, с основной задачей. Вот основную задачу они таким образом и решают. Хотя, если, например, посмотреть отчет Минфина о федеральном бюджете, который они на своем сайте публикуют, то там про СВО вообще никого ни слова нет. Там говорится, что основная цель бюджета – это национальное экономическое развитие, чуть ли модернизация. В общем, какие-то такие замечательные штуки, ничего там про то, что…
Может, засели враги и предатели?
Ой, вы знаете, еще вот было давеча совещание, которое проводил замминистра финансов, прислали с него картинку, это роспись будущих национальных проектов. А среди них нет ни одного, который напрямую был бы хоть сколько-нибудь милитаристским. То, что ближе всего, это самым первым он там указан, промышленное развитие. Все остальное, это как будто, как это, верните мне мой 2019 год. Здравоохранение и доступная среда, экология и чуть ли не sustainable development, так сказать, устойчивое развитие, образование и всякие другие замечательные вещи. То есть прямо вот для Минфина войны как-то, как будто бы не существует. Но что нам с вами интересно? Наряду с общим сокращением, которая, опять же, запланирована на 2025 год, в особенности, скажем так, заметному сокращению подвергнутся расходы на национальную оборону, которые у нас должны снизиться с, сейчас скажу, 10,9 триллионов рублей до 8,5, а в 26-м до 7,4.
Может быть, из обороны в нападение как-то это?
Знаете, нет, статьи «Национальное нападение» не существует в бюджетной росписи. При этом, например, расходы на здравоохранение должны остаться прежними, на социальную политику тоже. Правда, надо сказать, что предполагается, что несколько в 26-м году после 25-го вырастут расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Но в 25-м все должно снизиться. Вот как это вообще, что называется, как это понимать? Я должна здесь сказать о том, что, о том явлении, которое не опирается ни на что осязаемое, но тем не менее ощущается почему-то самыми разными людьми, работающими в самых разных отраслях. Это ничем не объяснимое, даже не ощущение, а некая уверенность, что главное додержаться до конца 2024 года, а в 2025 как-то оно все закончится. Под термином «закончится» и под термином «оно все» разные люди понимают очень-очень разные вещи. Тем не менее, вот это вот, так сказать, идея прям, кажется, овладевает массами и становится материальной силой. Я понимаю, что это звучит невнятно. Оно и в моих собственных ушах звучит в высшей степени невнятно. Единственное более-менее осязаемое, что мы видим, это вот этот вот бюджетный план, в котором можно прочесть послание от Минфина, значит, воюйте на здоровье в 2024 году, мы вам это обеспечим, мы вам это оплатим, но потом все-таки как-то имейте совесть, немножко сворачивайтесь. Хотя бы до уровня, если не предшествующего 2022 году, то предшествующего 2024 году. Такие аномальные расходы мы дальше, так сказать, не вывезем. Еще несколько месяцев назад можно было представить, что эта уверенность в той части, которая она характерна для, так сказать, российских лиц, принимающих решения и реализующих решения, связана с ожиданиями американских выборов. Ну, понятно, да, Дональд придет, порядок наведет. Вот сейчас мы тут навоюем, сейчас мы нахватаем всяких территорий, потом можно будет торговаться, а дальше в 25-м заключим, так сказать, большую сделку. Но эта уверенность не ослабевает по мере того, как уверенность в гарантированном исходе американских выборов ослабевает, а наоборот несколько усиливается. Мы с вами просто вот отмечаем это удивительное явление.
А может быть, какая-то секретная статья и все такое? Отдельный бюджет?
Ну, смотрите, секретных статей сколько угодно. У нас около 30%, 28% точнее говоря, процентов статей уже и так засекречено. Но Минфин-то публикует общую вот эту разблюдовку, как это называется, в бухгалтерских кругах. И там мы не видим, на что идут эти деньги. Но это раздел «Национальная оборона». И общий кусок, он виден. И динамика тоже видна. А динамика – это, скажем так, нисходящая. Так что тенденция, что называется, налицо. Может быть, это беспочвенные фантазии Минфина, они там, опять же, бухгалтеры, и ничего не понимают в геополитике. А потом им скажут, повышайте расходы опять. Вот именно по этой причине мы с вами на федеральный бюджет будем смотреть с большим вниманием, когда он, как ожидается, в Думе появится. Далее. А еще один сюжет, за которым мы с вами наблюдаем, это, так сказать, то, что мы привыкли называть погромом в Минобороны. Вот сейчас, я думаю, пришло время.
А почему погром? Наоборот, бывший министр дает интервью на России 24.
Вот. Я думаю, что пришло время несколько скоррелировать эту терминологию, потому что речь идет совсем не только о Минобороны. Значит, действительно, на фоне ареста и отставки подавляющего большинства своих замов, скажем так, у нас секретарь Совета Безопасности не пропал. Опять же, вот Николай Платонович не пропал, я в прошлый раз радовался этому обстоятельству. В общем, никто у нас не пропадает, никто не забыт, ничто не забыто. Все имеют возможность делиться своими ценными мыслями с окружающими. Секретарь Совета Безопасности появился на канале «Россия-24», дал там довольно развернутое интервью. Очень хорошо, скажу вам, Максим Владимирович, как интервьюеру, конечно, давать интервью каналу «Россия-24». Ни одного вопроса по поводу того, что же у вас всех пересажали в вашем министерстве, и как так получилось, что вы работали в плотном окружении воров и казнокрадов, задан, естественно, не был. То есть как будто вот этот человек, который сидит и отвечает на вопросы, он вообще не бывший министр обороны ни разу. А он вот такой новый, вылупившийся, как цыпленочек пушистый, секретарь Совета Безопасности, у которого до этого не было вообще никакой биографии. Вот, опять же, вы вот мучаетесь, готовитесь к интервью, там что-то какой-то бэкграунд узнаете. А это все не нужно. Надо просто посмотреть на интервьюируемый и сказать: Сергей Кужугетович, а почему вы такой замечательный? А потом второй вопрос. А почему все остальные люди такие отвратительные? Расскажите, пожалуйста, об этом. Вот такое примерно интервью. Но нас с вами волнует не содержание. Хотя надо сказать, что ультрапатриотическую общественность это интервью не порадовало. Они нашли его пораженческим. Там опять было про какие-то договоренности. Опять сожаление по поводу того, как Запад всех обманул. А в общем, не нравится им. Но им ничего не нравится. Они люди, так сказать, несчастные, я бы сказала, структурно. Поэтому радует их мало что. Но мы с вами на что обращаем внимание? На то, что не ушел он в тень, а даже наоборот, высказывается по государственному телевидению и не просто там по каким-то вопросам узким, а по вопросам широким, опять же, геополитическим, о войне говорит, о возможных договоренностях говорит, киевский режим ругает. В общем, такую президентскую повестку, что называется, проводит. Есть, наверное, представление, исходя из того, что мы вообще знаем о том, как работает наша бюрократическая система, что вот эта должность служит ему персонально некоторым оберегом, потому что задерживать и арестовывать секретаря Совета Безопасности как-то неловко. Видимо, в обмен на эту персональную безопасность он, в подражание Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который этой особенностью всегда отличался, не вступается ни за кого из своих сотрудников, среди которых есть, еще раз повторю, люди, не просто работавшие с ним в Министерстве обороны годами и десятилетиями, но и работавшие с ним в Министерстве по чрезвычайным ситуациям еще в момент создания этого ведомство, еще когда оно не было министерством, еще когда Советский Союз не распался. Вот, в частности, на прошедшей неделе Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве против бывшего замглавы МЧС, который, между прочим, перестал быть замглавы еще в весной 2021 года. Тем не менее, до него добрались. То есть, смотрите, все, так сказать, плотнее и плотнее сужаются круги явно вокруг самого Шойгу. То есть не просто Министерство обороны, а вообще люди к нему близкие вот таким образом истребляются. Но, видимо, опять же, судя по тому, как он себя ведет, судя по тому, как с ним себя ведут, его персонально это не должно коснуться. Значит, французская газета «Le Monde» выпустила на эту тему длинное, довольно такое... называется лонгрид, в общем, такую большую статью, в которой говорит, что вот, значит, такие проводятся в Минобороны буквально такие чистки, но в отличие от чисток сталинского времени, они не сопровождаются никакой идеологической рамкой, это справедливо. То есть не говорится о том, что накрыли банду там троцкистов, шпионов, вредителей, которые хотели подорвать обороноспособность Родины. Это все подается публично как цепь не связанных между собой, даже не цепь, а просто набор не связанных между собой эпизодов. Вот один на взятке попался, а другой, глядишь, значит, вот, как там, сидел на берегу, заснул, их осталось 8, а потом еще один, что-то с ним тоже произошло, их осталось 7, 6, ну и так далее. Последний, значит, вот повесился, вероятно, и их не стало. Вот такие, такие, скажем так, перспективы. Но никакой связи между этими удивительными событиями не прослеживается, и никому не предъявляются обвинения политического или идеологического характера. Нет, 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 нет рабочей партии, нет троцкистско-бухаринского заговора, действительно его нету.
Пока.
Ну, мы смотрим за этим. Помните, когда только задержали Тимура Иванова, пошли какие-то анонимные разговоры о том, что на самом деле там госизмен. А вот эта вот вся хозяйственная лабуда, это для прикрытия. Мы тогда говорили, что это важный момент, будет ли эта линия продолжена или не будет, мы за этим следим. Она не продолжена, то есть мы пока остаемся вот на этом, скажем так, неосталинистском, но все-таки не вполне повторяющем предыдущий опыт поле. Лимон также, почему я, собственно, заинтересовалась этой публикацией, связывает всю эту активность с перспективой смены главы ФСБ.
Ого.
Да, они говорят, что я не вполне уловила, между прочим, какую связь, потому что следствие это ведется, и всякие процессуальные действия проходят под эгидой Следственного комитета. Но, тем не менее, не можем не отметить, что действительно глава ФСБ Бортников имеет 72 годика, как и многие тоже наши высшие руководители, и вроде как считается человеком некрепкого здоровья. Но правда, надо сказать, что эти разговоры ходят регулярно про самых разных руководителей, и говорится о том, что они прям просят, умоляют отпустить их на покой, душ, на покаяние. Но год идет за годом, пятилетка сменяет пятилетку, ничего подобного не происходит. Но Лимон, по крайней мере, его источники считают, что какие-то, значит, так сказать, молодые волки пытаются выслужиться в надежде проявить себя настолько хорошо вот в этом деле очистки Минобороны от скверны, хотя это совершенно, еще раз повторю, публично не подается в таком качестве, чтобы вот потом, возможно, претендовать на эту, не знаю, какую, вторую или как минимум третью должность в государстве.
У нас заканчивается эта рубрика, прекрасно, переходим к понятию.
По понятию.
Сегодня снова немецкое понятие.
Вы знаете, да. А наше предыдущее
что-то
понятие...
Что-то навевает, я так понимаю.
Возможно. Понятие предыдущей недели, наша с вами биодеградация, вызвало большой интерес слушателей. Поэтому, как это делалось, по многочисленным заявкам, мы с вами сегодня еще немножко расскажем о том, как, собственно говоря, эти биодеградационные мероприятия проходили, кто их проводил, что это была за структура, организация, откуда она взялась, как развивалась и чем закончилась. Это, мне кажется, важно, потому что российские слушатели, российская аудитория очень мало знает о том, что такое ГДР. Я должна сказать, что я сама, только оказавшись здесь, в общем, поняла масштаб происходящего. А среди прочего, надо иметь в виду, что в советской оккупационной зоне очень своеобразно проходила денацификация. Денацификация – сильно романтизированное и мифологизированное понятие, вот опять же в российском узусе, в российском словоупотреблении. Много о ней рассказывают сказок и легенд. И что все население Германии было подвергнуто там, принудительному выкапыванию и перезахораниванию тел голыми руками. И что всем показывали кино про концлагеря буквально как в «Заводном апельсине». Но, значит, несколько, так сказать, несколько поправок фактологических, связанных с этим. Во-первых, действительно, те страны западной коалиции, которым досталась западная оккупационная зона, пытались проводить денацификацию, и в основном она заключалась не в том, чтобы перевоспитывать немцев, они достаточно перевоспитывались в этот момент голодом, разрухой и нахождением среди дымящихся руин своих городов. А они были заняты тем, чтобы вылавливать нацистских сотрудников. И это оказалось практически неподъемной работой, потому что, ну, например, американцы первые плюнули, не смогли найти такое количество просто сотрудников с немецким языком, кто мог бы составлять эти бесконечные картотеки. Ну и потом стало ясно, что ни членов партии, ни солдат вермахта не получится всех каким-то образом поразить в правах, потому что страна, в которой и так нет мужчин и вообще молодых людей обоего полу, и вообще людей с руками и ногами, умеющих считать и писать, крайне мало по итогам разрушительной войны. Если там еще начать кого-то люстрировать, то ничего из этого хорошего хорошего не выйдет. Поэтому за исключением вот тех лиц, которые прошли по Нюрнбергскому процессу, их было достаточно много, и это имело большое символическое значение. Все остальные...
И малые Нюрнбергские процессы, еще там еще
Нюрнбергский судьи. Процесс, о котором мы с вами говорили, да. Это не одно судебное заседание, это не один судебный процесс. Вот тот, так сказать, большой Нюрнбергский процесс дал старт целому ряду судебных разбирательств, которые продолжаются до сих пор. Да, есть отдельный процесс. Был отдельный процесс для судей, отдельный для юристов. Отдельным образом уже в последующие десятилетия пытались вычислить и вычисляли сотрудников концентрационных лагерей. Так вот, тем не менее, непосредственно после войны вот этим какой-то систематической денацификацией никто особенно не занимался. Что касается особенностей ГДР, там, с одной стороны, вот эта денацификация в смысле вылавливания руководство, ну, например, СС Гестапо, проходило более системно. И Советский Союз, имея чудный опыт в этой области, додумался привлечь местных к этой работе. Значит, если у вас не хватает немецкоговорящих людей для того, чтобы ловить других немецкоговорящих людей, то, естественно, вербуйте местных. Поэтому вот эти вот последующие, такие довольно популярные в советской пропаганде разговоры о том, что вот мы тут нацистов всех повыловили, а в ФРГ они процветают, более того, туда перебежали, имели под собой, как обычно, некоторые основания. Но население ГДР было немедленно избавлено, оказавшись под советской оккупацией, от всякого чувства коллективной вины и ответственности. Они все немедленно перестали быть фашистами, потому что они теперь строят социализм. Поэтому того осмысления, которое в ФРГ началось гораздо позже, чем у нас полагают, и нацистские симпатии держались гораздо дольше, чем мы думаем, но оно все-таки началось в 70-е, 60-е и 70-е годы и продолжалось до 80-х годов. Интеллектуальное осмысление, публичная дискуссия, создание каких-то художественных произведений на эту тему. Там это все было. А в ГДР в это время властвовала та организация, о которой мы, собственно говоря, сегодня и расскажем. Мы хотим поговорить сегодня о Штази, или Министерстве государственной безопасности Германской Демократической Республики. Значит, что это была за структура, чем она была похожа на КГБ, чем она от КГБ отличалась? Значит, Штази было создано, опять же, это сокращенное название такое почти, сленговое. Надо сказать, что поскольку...
Уменьшительно-ласкательное.
Совершенно верно, уменьшительно-ласкательное, да. А это вот как Софью Власовну называли, да, советскую власть в диссидентских кругах или там контор глубокого бурения, вот что-то такое в этом роде. Поскольку слова в немецком языке очень длинные, то еще одна особенность немецкого языка — это любовь вот к этим вот кратеньким таким, так сказать, хвостикам, которые, или наоборот, головочкам слов, которые позволяют все-таки их произнести. Так вот, создана была эта самая структура в... 1950 году, то есть еще при Сталине. Что в это время является ее аналогом в Советском Союзе? Ее аналогом в Советском Союзе является МГБ, Министерство государственной безопасности, созданное в 1946 году и объединившее в себе и МВД, то есть милицию, да, то есть службу, которая занимается обычным криминалом, не политическим, и в секретную полицию, политическую полицию и внешнюю разведку. Это вот это мега-ведомство.
Те, кто смотрели нашу лекцию о Конституции, знают, как создавалась ЧК и что тут общего, как говорится. Что это за схема?
Конституция 36-го года, да.
Значит, даже еще по более ранней Конституции, еще 24-го.
На самом деле, еще уже в 24-м году ОГПУ прописано как служба с широчайшими совершенно
полномочиями. И криминальные функции.
Ну, собственно, полицейские и функции политического. Да. Функции политического надзора и сыска, и даже функции внешней разведки. Значит, из советского НГБ внешнюю разведку еще при Сталине вывели. Подчинили там Комитету информации при Совете министров. Сейчас не будем в это углубляться. Но... Значит, после смерти Сталина из состава этого Министерства государственной безопасности выделяется МВД в отдельную структуру. И больше эта суперструктура не возникает. Значит, Штази начинается как суперструктура, контролирующая и военную разведку, и политическую полицию, и внешнюю разведку. То есть, смотрите, особенностью Штази до самого конца, и что отличало ее от советских ее аналогов, было не слияние криминальной полиции и политической, а слияние внутренней слежки и внешней разведки. В Советском Союзе их старались все-таки разводить. В Штази это было одно из подразделений. Значит, что интересно, мы в прошлый раз сказали, что в рамках ГДР секретная полиция была важнее, чем партия. А некоторые дорогие слушатели возражали на это, говорили, нет, значит, ничего подобного. Штази была создана для того, чтобы обеспечивать власть коммунистической партии, правящей партии ГДР. Это в некотором роде правда. Штази была создана для того, чтобы обеспечивать существующий порядок и чтобы бороться одновременно с враждебным Западом, охранять, так сказать, стену, и бороться с внутренней крамолой, с внутренними врагами. Вот это соединение двух функций придало этой службе ее специфическую свирепость. Это, в принципе, тоже не то чтобы уникальная черта, когда внутренние враги, диссиденты, несогласные оппозиционеры, рассматриваются как прямые агенты западных держав, как представители какой-то, вот, так сказать, враждебной иностранной. И мы этот дискурс слышим тоже, так сказать, регулярно, собственно. Все понятие иностранного агентства, оно ровно оттуда и происходит. Но в Советском Союзе после сталинских времен это уподобление диссидентов шпионам несколько поутихло. Они считались сумасшедшими, они считались там людьми, подпавшими под неправильное влияние, но они не считались прямыми агентами иностранных разведок. Вот то, что сейчас у нас именно это самое иноагентство является таким ключевым инструментом подавления инакомыслия внутри страны, это еще один признак, на мой взгляд, вот этого рокового сходства с ГДР, который, мне кажется, является сознательной политикой. Не Советский Союз является образцом, потому что Советский Союз был настолько глуп, что распался, а ГДР является образцом с вот этими ее замечательными особенностями. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, кто главный. Первый руководитель Штази уже в 1953 году решил решил сместить главу правящей партии и занять его место. То есть он организовал заговор. У него это не получилось, вместо этого слетел он сам. И Штази из министерства было понижено до секретариата. Продолжалось это положение вещей очень недолго, до 1955 года. Уже в 1955 году этому секретариату вернули статус министерства. Значит, это вот, опять же, несмотря на то, что, казалось бы, руководитель службы попался на худшем, что только можно себе представить, по идее, их всех там должны были расстрелять и эту структуру расчленить. Это то, что обычно происходит, когда у вас какая-то организация слишком увеличивается, становится слишком могучей и ресурсной и начинает угрожать, собственно, вашему властному положению. Тут этого не произошло, и в этом своем министерском статусе совершенно неразделенное, никаких я не нашла попыток выделить оттуда хоть какие-то полномочия. Ничего подобного не было. И, кстати говоря, когда вот наиболее многолетний руководитель Штази, о котором мы упоминали на прошлой неделе, собственно говоря, ушел в отставку, был отправлен в отставку, а то у него нашли красный чемоданчик, в котором он хранил компромат на Хонекера. То есть, вот опять же, кто кому там, кто был кого важнее, это, мне кажется, скажем так, не совсем простой вопрос. Мне кажется, что Штази было важнее, чем партия. Значит, еще скажем о том, как они, насколько хорошо они работали. История разведок и вообще спецслужб – специальный интерес многих. Многие люди этим увлекаются. Мне этот интерес представляется несколько нездоровым, потому что за ним часто следует романтизация этих самых рыцарей плаща и кинжала. На самом деле большая часть сотрудников такого рода служб – это бездельники, которые занимаются перекладыванием бумаги с места на место и пересказом газет своими словами. Это у них называется работа по открытым источникам. А оставшаяся небольшая часть – это костоломы, в которых тоже нет совершенно ничего романтического. Как эти люди проявляют себя, когда они достигают полноты политической власти, мы имеем удовольствие наблюдать. Поэтому перечислять успехи Штази я особенно не буду, рассказывать про их там эти все блестящие операции, там какие-то съемки с тихой камерой через дырочку, проверченную в плитке в туалете, вот такие вот подвиги. Значит, если, опять же, вы слушаете нас из Германии, интересуетесь, то тут есть в восточном музей. Районе Берлина, есть музей, там вот эту всю пакость можно подробно разглядеть. Я скажу о другом. Штази отличалась, во-первых, чрезвычайно обширными штатами. По приблизительным подсчетам, у гестапо был один сотрудник на 2000 человек, а у Штази один на 166 человек. Это сотрудники штатные. Понимаете размах, да, операции? Конечно, у гестапо руководило более обширной страной, это тоже надо иметь в виду, но тем не менее. А истинной силой, так сказать, мышцами, мускулатурой Штази были, конечно, секретные осведомители. Когда вся эта красота схлопнулась и были открыты архивы, архивы были открыты на определенных условиях, каждый гражданин Германии мог запросить свое дело его прочитать, но нельзя было его публиковать, и кроме как исследователям нельзя было смотреть, так сказать, не свои дела. Это было сделано для того, чтобы не попало в открытый доступ информация, добытая шпионажем. Так вот, когда все-таки архивы были открыты, и люди пошли смотреть про себя, выяснилось, что супруги стучали друг на друга, что там какие-то бас-гитаристы и музыканты, такой, я бы сказала, даже альтернативной направленности, практически рокеры, состояли тоже осведомителями. В общем, много чего хорошего. Выдающимся триумфом Штази считается засылка агента, который стал потом руководителем секретариата Вилли Бранта. И это знаменитая в своем роде история, опять же, кому надо, все ее знают. Я о ней немножко расскажу, вот почему. Потому что мне кажется, что вот те, кто надо, ее не просто знают, а как бы ее все время имеют в виду. Значит, этого героического деятеля звали Гюнтер Гийом. Он попал в ФРГ с женой как беженец, пострадавший от ГДРовских властей. И начал там делать карьеру в политических структурах, работая в том числе на избирательной кампании, и хорошо себя зарекомендовал, дальше его рекомендовали дальше. И вот уже через буквально несколько лет после своего приезда в ФРГ он занимает должность секретаря, личного референта федерального канцлера Вилли Бранта. Он присутствовал на совещаниях, через его руки проходила документация, то есть это был совершенно бесценный действительно сотрудник. Сотрудницей была и его жена. Что происходит дальше? Дальше его вскрывают. В ФРГ происходит чудовищный скандал, поскольку это все-таки страна демократическая, там такие штуки не скроешь особенно. Это была одна из причин отставки Вилли Бранта, легендарного канцлера, с его должности. Что потом делается? Значит, их приговаривают с женой к достаточно длительным срокам тюремного заключения. Происходит это в 75 году. А в 81 году их обменивают в ходе обмена с ГДР. Причем обмен там такой. Значит, вернулись они в ГДР как посланники мира, им там орден вручили. Он потом преподавал. Помер от рака. Довольно быстро, правда. Может, в тюрьме надорвало здоровье, может, работа была нехорошая. Но, значит, его меняют на 8 агентов ФРГ, а ее на 6. Вот такая это была история. Опять же, везде, где вы начнете читать про Штази, вы увидите историю этого Гийома как вот прям вообще венец всех их выдающихся успехов. Имейте в виду, что спецслужбы изучают, так сказать, любят ценить свою собственную историю. Вот у них этот весь легендариум чрезвычайно развит. И это нам, гражданским, полезно знать, потому что это дает нам некоторое представление о том, как выглядит мир изнутри голов этих крайне своеобразных людей.
Ну, а мы давайте перейдем к вопросу.
Вопросы от слушателей.
Первый вопрос от пользователя, имя которого в Ютубе я не смогу прочитать. Российские школы давно стали привлекать участников СВО к проведению школьных занятий. Недавно многих шокировала новость о назначении на должность школьного учителя Андрея Шинягина, ранее осужденного за издевательство над женщинами и после участвовавшего в СВО. Можно списать все на инициативу на местах, но, боюсь, этот случай может оказаться не последним. Кто и зачем мог принять чудовищное решение пускать садистов в школы? Кажется, что даже для наших властей это что-то за гранью.
Есть такое дело. Но, смотрите, это часть общей кампании по милитаризации образования. Если у вас бывшее ОБЖ меняется на теперь основы безопасности и защиты Родины, обратите внимание, что у нас были основы безопасной жизнедеятельности, очень косноязычное название, но очевидно, что речь идет о безопасности самих учащихся, то есть их учат чему-то, что должно способствовать их безопасности. Основы безопасности и защиты Родины – это, естественно, про безопасность Родины, так же, как про защиту ее, а вовсе не про то, как делать искусственное дыхание, спасать утопающих или как вести себя при пожаре, как это в случае пожара горит. Это не важно. Важно, чтобы Родина, так сказать, была в порядке. Поэтому, если у нас вот такое происходит на программном уровне, то есть меняется содержание школьного образования, то логично, так сказать, и соответствующие кадры к этому делу привлекать. Я бы не рассматривала это как такую массовую кампанию. Таких случаев не так много, но они каждый привлекают внимание, потому что, ну да, это шокирует даже российских граждан, которые уже отвыкли шокироваться чем бы то ни было. Безопасность общей наш фетиш. И дети это тоже предмет, так сказать, больших забот и беспокойств. И во имя безопасности детей, там какой-нибудь духовный, информационный и прочее, много зла совершается и совершалось. А тут вдруг к ним приводят каких-то уголовничков. И так-то отношение к возвращающимся не сильно хорошее. Считается, что они все, не безрезонно считается, что они все вернутся с поломатой головой и будут потом в быту чрезвычайно опасны. Но я думаю, что те люди, которые, вот, так сказать, устраивают эти штуки, это действительно инициатива на местах, но явно из соображения, что это понравится и наверху. Они вдохновляются какими-то воспоминаниями о советском времени, когда ветераны ходили по школам и там рассказывали что-то такое про войну. Им кажется, что
когда-то, это... кстати, ветераны еще гражданской войны тоже ходили, рассказывали.
Ну, такое как мы, они с вами, белых... мы с вами били... не, ну, не помним.
Давно как просто было. Человек, который изучал методику преподавания истории в школе.
А, ну да. В общем, предполагается, что это будет какой-то чрезвычайно вдохновляющий пример. На самом деле это наводит ужас на родителей и не сильно радует даже и школьное руководство. Но им кажется, что они должны как-то вписываться в новый тренд. Еще я хочу на это сказать. Дорогие родители, если вы не хотите, чтобы ваш ребеночек такому делу подвергался, вам надо искать способы, как его от этого избавить. Значит, пока еще возможно не только рассмотреть альтернативы вроде частичного или полного семейного домашнего образования, но и, поскольку медикализация образования – это тоже процесс, а не только милитаризация, раздобыть справку от врача о том, что ребенка ваш отличается хрупкой психикой и повышенной восприимчивостью, спит плохо по ночам, а поэтому ему вот это вот все нельзя. В общем, раздобыть какие-нибудь освобождения. Я, кстати, знаю случаи, когда таким образом люди отмазывались от разговоров о важном, что ребенка это вот типа пугает, он заикается от такого. А поэтому у нас справка. Вот справка от врача, от какого-то там детского психолога, а психиатра, она вполне может вам для такого пригодиться. Ну и вообще имейте в виду, что администрация школ тоже от этого не в восторге. Если у вас не случай, который вот в Екатеринбурге наблюдается, когда бывшего начальника колонии назначили директором школы, тут безнадежно, тут только надо разбегаться. Тут уж это самое, ничего не поделаешь. Но если это не такой случай, если ваш директор гражданский и сидит давно и просто такой же трусливый лоялист, как и все остальные, то тут можно попробовать поиграть вот в эту игру. Мы закрываем глаза на то, что вы не хотите на это все смотреть и на это ходить. Вы, конечно, таким образом отдаете на съедение других детей, но рекомендовать вам объединиться с остальными родителями единым фронтом протестовать я не буду. Если вас хватит на такое, вы молодцы. Но советовать такое издалека я не стану.
Алан Джанибеков спрашивает вас. Какие последствия, кроме отмены выплат, может повлечь пересмотр решений, вынесенных на основе закона 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий?
Я думаю, что... Значит, да, о чем идет речь? Речь идет о распоряжении генерального прокурора о пересмотре решений предыдущих о реабилитации в случае, если реабилитированные лица были осуждены за измену родине, какие-то преступления против мирного населения и прочее, прочее, прочее. А проблема в том, что если у вас неправосудная репрессия происходит, то в чем именно вашу жертву обвиняли, совершенно неважно. Их обвиняли по статьям политическим или по статьям неполитическим, или сказали, что этот человек был там людоед и кушал маленьких детей. Это все равно, это неправосудная дело, поэтому обвинение произвольно, доказательства выбиваются физическим насилием, соответственно, нет возможности апелляции, нет гласного процесса, состязательности, ничего этого нет. Пытаться вот это беззаконие классифицировать по статьям, в которых было беззаконие, а в остальных-то было все нормально, не только бессмысленно, но и это прямое лицемерие и попытка изобразить, что мы не понимаем, о чем идет речь. Значит, какова практическая цель? Ну, кроме того, чтобы сделать приятно начальству, которое считает себя прямым наследником Дзержинского, и им как-то вот, так сказать, будет лестно, что теперь не надо изображать какое-то покаяние, не надо даже делать вид, что наша служба бесценная когда-то что-то делала не так. Всегда нам все делало так, просто мало. Надо было делать то же самое, только, так сказать, сильнее и эффективнее. С точки зрения практической, я думаю, что это будет инструментом для окончательного прикрытия мемориалов. Это вообще ликвидация наследия мемориала как организации, но и я думаю, что будет попытка вот эти места как-то срыть, уничтожить, потому что они постоянные для них, так сказать, источники беспокойства. Там люди собираются, там цветочки туда приносят, когда какой-нибудь очередной гражданский объект в Украине разбомбили. Все равно вокруг этого какая-то жизнь происходит. Ну вот с Сандармохом как борются, да? Юлия Дмитриева за что посадили? За то, что вот есть какое-то место, куда люди и ходят, и ходят. Они до сих пор туда ходят, если вы думаете, что там теперь все заброшено, ничего подобного. К ним туда присылают провокаторов, каких-то там черносотенцев, фряжных и прочее. Но люди туда ездят. Вот если сказать, что все эти решения о реабилитации были неправильные. Соответственно, это никакие не реабилитированные. А мы посмотрели, а их и правильно расстреляли. Угу. Мало еще расстреливали. То тогда можно вот эти вот мемориалы окончательно, то есть вот просто либо если не снести, то обнести забором и сделать так, чтобы люди туда не приходили.
Следующий вопрос от чата друзей «Эхо», куда вы тоже можете вступить. Ссылка есть в описании, как это можно сделать. В рамках О спрашивает вас. В рамках последней волны санкций об отключении доступа пользователям из России заявили такие сервисы, как Notion, это сервис для создания заметок и работы над проектами, конструктор сайтов Wix. Российские пользователи сталкиваются с проблемами при регистрации аккаунтов Google. Исследователи авторитарных режимов, такие как Стивен Левицкий, Люкан Вэй, да и вы сами, неоднократно указывали на то, что экономические и социальные связи со странами Запада являются одним из обязательных условий для демократизации. И наоборот, международная изоляция является предпочтительной средой для превращения режима в диктатуру. Последствия международных санкций пока ведут в одном направлении – разрыв экономических и политических связей с Западом и укрепление связи с Китаем, который является авторитарным партнером, препятствующим демократизации. Можно ли говорить о том, что санкционная политика США и Европы направлена на укрепление диктатуры в России?
Опять же, как хороши наши дорогие слушатели. Просто вот всем хочется поставить зачет. Все правда. Все, что тут сказано, все правда. И про Левицкий Вэя, и про партнера, препятствующего демократизации. Все это действительно так. Значит, чем больше изоляция, тем лучше чувствует себя авторитаризм. Но, понимаете, в чем дело? Я не соглашусь с финальным выводом, что эта политика направлена на укрепление авторитарных тенденций. Нет, она на это не направлена. Западные сервисы, службы и компании не могут поставлять услуги и получать деньги из страны, которая ведет агрессивную войну против соседа безо всяких на то причин. Не то чтобы хорошо вести войну агрессивную с причинами, но без причин особенно глупо. Это невозможно им по, так сказать, ну, их собственным внутренним моральным соображениям, просто невыносимо. Ну и кроме того, они должны думать о своей репутации в тех странах, которые их основной рынок. Понимаете, российский рынок маленький, бедненький на самом деле. Российские потребители не так важны глобальным сервисам. А как бы шерсти мало, визгу много, понимаете? Много неприятного шума и потенциального ущерба для деловой репутации, а доходы-то копеечные. Это касается, например, там, монетизации Ютуба. Ютуб отключил монетизацию от просмотров из России и Беларуси. Да, вот там, соответственно, у ютуберов...
Беларусь не отключил, только Россию.
Разве?
Да.
Не буду спорить, но, по-моему, белорусские просмотры тоже не монетизируются.
Просто они так мало монетизируются, что...
Окей, да. Хорошо. Как бы то ни было, отключил он эту монетизацию и не заметил на самом-то деле. Заметили русскоязычные каналы, у которых упали доходы. Это понятно. Вот то же самое со всем остальным. Да, мы можем только оплакивать ту войну, которая поддерживает сама себя и создает условия для того, чтобы внутри страны ее ведущей все становилось чем дальше, тем хуже. Но сказать на этом месте, что вы, ребята, все сделали неправильно, надо было действовать по-другому, я не могу, просто потому что я не очень разбираюсь в санкционном механизме. Но та причинно-следственная связь, которую указывает читатель, да, прослеживается самым отчетливым образом.
Ну а теперь хорошая новость от телеграм-канала «Эхо новости», на который я, конечно, призываю вас подписаться. Археологи нашли проклятие многовековой давности на бересте. Автор послания пожелал адресату удавиться. Представляете, на бересте новое послание. Это ли не хорошая новость?
Как высок был уровень грамотности новгородцев, давайте
да,
отметим.
Да, потому удавиться, что пожалуйста. Есть версия, что это вообще дети друг другу так писали и шутили таким образом.
Ну это не проклятие, это может просто там тьфу на тебя.
Удавить, да.
Что-нибудь такое.
Но вы знаете, кроме прочего, еще и новые имена открыли новгородские. Знаете, какие имена еще были?
Расскажите, может кому-нибудь пригодится.
Я не знаю, правильно ли я ударю, что называется, но Братила, Жидил, Квас, Братогость, Синица, Прибыш и Провож. Почти провоз. Да?
А в поисках, так сказать, истинно русских имен, не затронутых западным влиянием, хотя Новгородская республика была так затронута западным влиянием, как вообще мало какая другая. А вот, пожалуйста, Провож,
да.
Квас. Квас хорошее имя. Синица приятными для девочки, наверное, очень красиво.
Прекрасно.
Это, кстати, означает, что у них крестильные имена еще либо не были распространены, либо, может, и не употреблялись вовсе.
Ну да.
Слушай, это же не из святцев,
да,
очевидно.
Да. Спасибо большое всем, кто смотрел нас сегодня. Обязательно поставьте лайк этому видео. Кстати, напомним еще и про магазин Shop Dilettant Media. Там можно в этот раз купить книгу «Они создавали Третий Рейх», книга Сергея Медведева. Поставьте лайк, даже 3 лайка. До свидания.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».